В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Напоминаю, что вы можете не только слушать нас на 105.9 FM, а также на средних волнах, но вы можете также смотреть наши прямые видеотрансляции. Для этого заходите на Facebook-страницу «Крым Реалии» или же на YouTube-канал «Крым Реалии». Там можно нас посмотреть, послушать и прямо под трансляциями оставить свои комментарии, вопросы. Мы за ними следим. Если они по теме, то мы будем их озвучивать в нашем прямом эфире. Кроме того, работает номер телефона нашего прямого эфира 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма. Напоминаю также нашим слушателям, что этот номер телефона после прямых эфиров, он работает в режиме автоответчика. Вы можете звонить 8 800 10 06 926, если у вас есть какие-то истории, замечания, пожелания по темам, пожалуйста. Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов создал межведомственную рабочую группу для оценки качества предоставляемых услуг в Симферопольском детском доме «Елочка». Об этом будем говорить сегодня в нашем эфире. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале подконтрольного России правительства Крыма. Проверка пройдет до 9, она будет продолжаться до 9 сентября. Сегодня, 2 сентября, она началась. Результаты должны представить до 11 сентября. Согласно приложению к документу, руководителем рабочей группы назначены подконтрольной России вице-премьер и министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская и уполномоченная по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева. Что стало причиной проверки? В августе в социальных сетях появилась информация о том, что в детском доме «Елочка» в Симферополе воспитанники, возможно, не обеспечены надлежащим уходом. «Елочка» — это специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики. Этим летом крымчанка Ольга Крамная усыновила воспитанника «Елочки» двухлетнего Сережу. Процедура заняла 10 месяцев, и в середине августа мальчик уже попал в свою новую семью, но после того, как Ольга Крамная прошла все необходимые процедуры, забрала ребенка домой, она обнаружила, что ребенок, по ее словам, находился в ненадлежащем состоянии. Имеется в виду тот уход, который ему оказывали в этом детском доме. Ольга Крамная рассказала о том, что ей было известно о перечне проблем со здоровьем мальчика, но по факту это самое здоровье оказалось хуже, по мнению женщины, именно из-за того, что в детском доме ему не оказывали надлежащий уход. Видео с историей Сережи Ольга обнародовала на своей странице в Фейсбуке. Давайте послушаем фрагмент.
14 августа 2020 года из этого дома ребенка я забрала малыша, которому на данный момент 1 год 10 месяцев. У него наблюдается белково-энергетическая недостаточность тяжелой степени, иными словами, дистрофия тяжелой степени. Есть все признаки того, что его практически не поили. В доме ребенка у него недостаток жидкости в организме, он почти не пьет. Вес ребенка составляет 6 килограмм, это 50% от нормы по его возрасту. Рост 74 сантиметра, а должно быть 86 сантиметров. Он не разговаривает, он не может сидеть без поддержки, заваливается на бок. Не ходит, редко стоит, в основном лежит. У него деформирована затылочная часть черепа, что врачи связывают с тем, что он постоянно лежал. Его не переворачивали. У него обнаружили в районе копчика крестцово-копчиковый ход свищ, который врачи объясняют низкой массой тела и тем, что он постоянно лежал.
Стоит отметить, что Ольга Крамная – многодетная мать. Кроме Сережи, ранее она усыновила в этом же детском доме «Елочка» еще троих детей. И, по ее словам, и у них в свое время были проблемы, которых можно было избежать, если бы дети получили в детском доме соответствующий уход.
Из дома ребенка «Елочки», который находится в городе Симферополе, я забрала 4 малышей. В 2019 году троих кровных братьев и сестер, которые находились в разной степени истощения. Могу хуже всего состояние было у моего сына, которому на тот момент было почти 4 года. У него не было мышления, памяти. Для того, чтобы утолить его голод, потребовалось 4 месяца. Дочери на тот момент было 2 года. Она практически не ходила, только за ручку по комнате. На улице она отказывалась ходить, у нее начиналась истерика. Она не умела жевать твердую пищу, не могла держать в руке кусок, например, яблока. У нее не сжимались пальцы, мелкая моторика была не развита. У нее не было речи. Через год после нахождения в семье дети пришли в норму. У сына сняли диагноз гиперкинетическое расстройство. Это расстройство внимания, оно практически ничем не отличается от своих сверстников. А дочери сняли задержку психического развития. Она развивается сейчас как положено трехлетнему ребенку.
Это была Ольга Крамная, жительница Крыма, многодетная мать, которая в августе рассказала историю об усыновлении двухлетнего Сережи из детского дома «Елочка» в Симферополе. Ольга Крамная публично заявила, что, по ее мнению, в этом детском доме не оказывается надлежащий уход детям, многие из которых имеют проблемы со здоровьем, потому что это профильная организация. Я отметила уже, что это специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики. Ольга Крамная на своей странице в Фейсбуке держит в курсе ситуации со своим младшим приемным сыном. Вот можно уже увидеть фотографии, где он выглядит намного лучше, чем в середине августа, после того, как его усыновили. И она рассказывает там о том, как он набирает вес, но все же эта история получила огласку. Вот даже на странице подконтрольного России глава Крыма Сергея Аксенова за 26 августа можно найти заявление по этому поводу. Он там сообщил о том, что взял под личный контроль ситуацию с этим ребенком. Сейчас детский дом «Елочка» в Симферополе проверяют представители Следственного комитета России, а также подконтрольная России прокуратура Крыма. В самом детском доме слова Ольги Крамной пока не комментировали. Радио «Крым Реали» пытались перед эфиром связаться с представителями этого учреждения, но там не ответили и пока публичных комментариев не предоставляли. При этом издание под названием news.ru сообщает со ссылкой на крымскую благотворительную организацию под названием «Наша надежда», что эта организация уже получила еще 5 жалоб от приемных семей, которые ранее столкнулись с таким же отношением к детям, которых они усыновили в детском доме «Елочка». И то, с чего мы начали наш эфир сегодня, 1 сентября стало известно о том, что российский глава Крыма Сергей Аксенов создал межведомственную рабочую группу для проверки этого детского дома, и 2 сентября эта проверка стартовала. В защиту детского дома «Елочка» встала крымчанка Валентина Тарасенко. Она возглавляет благотворительный фонд «Колыбель милосердия» и сама в свое время усыновила троих воспитанников «Елочки». Давайте послушаем ее комментарии телеканалу РЕН-ТВ.
У нас здоровых детей в доме ребенка практически нет. Это же даже называется дом ребенка и детей, в том числе с поражением, да, центральной нервной системы. Очень много детей с диагнозами, такой как хайп раздувают. И дом ребенка сегодня находится в таком состоянии, что все сотрудники работают вахтовым методом, они очень устают, они здесь находятся круглосуточно, по 2 недели. Они на это идут ради вот этих сирот, и сегодня такой нанести им удар, обвинить их в недобросовестном уходе, ну, это крайне непорядочно.
Как вы, наши слушатели, оцениваете вот эту ситуацию? Я могу предположить, что многие крымчане в курсе, потому что вот уже на протяжении как минимум последней недели обсуждается, в частности, и в крымских СМИ эта ситуация. Вы можете нам или позвонить в прямой эфир 8 810 06 926 или оставлять свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции. Истории двухлетнего Сережи из Симферополя заинтересовались, в частности, в Москве. В конце августа в Крым приезжали эксперты из аппарата омбудсмена при президенте России, детского омбудсмена, тут нужно сделать небольшое примечание. Ирина Клюева, подконтрольная России, уполномоченная по правам ребенка в Крыму, в комментарии «Крым-24» в августе рассказала, к каким выводам предварительно пришли эксперты.
Мнение врачей на момент осмотра ребенка и изучения истории болезни сошлось к тому, что генетически все-таки у малыша есть предрасположенности к тем заболеваниям, которые у него на сегодняшний день есть. Эти заболевания обусловлены тем, что мама, в общем-то, вела асоциальный образ жизни и, конечно, усложнила здоровье своему ребенку. В результате этих сложностей могли появиться те проблемы, о которых и говорила Ольга в своих заявлениях. Врачи подтверждают, что такие заболевания могут быть связаны именно с тем, что ребенок родился от такой мамы, что он родился маловесным, то есть у него был очень маленький вес, очень маленький рост. И все это в целом могло, к сожалению, привести вот к таким последствиям. А я должна сказать, что утром мы встречались с представителями родителей, которые брали деток из Ёлочки, и они сегодня утром высказывали ряд претензий, в том числе и к учреждению, и к медицинскому обслуживанию. Поэтому у врачей московских задача определить, эти претензии обоснованные, либо это все-таки действительно вещи, которые неразрывно связаны с вопросами, какие были родители, какая была наследственность и с какими заболеваниями родились данные конкретные дети.
Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы обсуждаем историю детского дома «Ёлочка» в Симферополе, вокруг которого разгорелся скандал такой во второй половине августа. Речь идет о двухлетнем Сереже, которого усыновили, и его приемная мать сообщила о том, что ребенок, по ее мнению, имеет проблемы со здоровьем, которых можно было бы избежать, если бы в этом детском доме оказывали надлежащий уход тем детям, которых там содержат, воспитывают. Сейчас «Ёлочкой» занимаются представители Следственного комитета России, Крымская прокуратура. Мне подсказывают, что у нас есть звонок слушателя. Добрый вечер. Кто вы? Откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме?
Здравствуйте. Меня зовут Руслан, я звоню из Симферополя. Сейчас смотрел ваш эфир, и меня очень заинтересовала тема. Я волонтер по Крыму, да и не только. Уже, где-то около 8 лет, и в 2014 году мы организовывали праздник в этот самый дом ребенка «Ёлочка». Мы там были, и дети очень сильно обрадовались подарком. Мы с ними играли, у меня даже есть фото с ребенком, там вот сфотографировался. Я вам хочу сказать, что когда я прочитал эту историю, меня она возмутила до жути. И еще хотелось бы добавить, что... До меня дошла такая информация, то что кто-то там организовал, кроме меня, праздник в этом доме ребенка «Ёлочка», и потом эти игрушки оказывались на центральном рынке, их продавали. Эту информацию я не знаю, я не могу ничем подтвердить, но тоже хотелось бы, чтобы проверили. И еще я хотел бы добавить, я к детям отношусь всегда с любовью. И очень хотел бы, чтобы в этом деле конкретно, тщательно разобрались и поставили точку, и виновных наказали. Спасибо.
Руслан, если позволите, в 2014 году, вы говорите, да, вы организовывали этот праздник для детей и навещали этот детский дом?
Да, это было в декабре.
Но вот вы тогда, когда были там, когда вы там были, у вас не возникло вопросов к тому, как относится персонал детского дома к детям? Потому что вы слышали, да, что сейчас есть претензии к тому, что якобы, возможно, представители этого детского дома не оказывали должный уход детям, которые там находятся.
Я вам скажу свое мнение. Мне тогда такое не показалось, но я сразу заметил то, что той любви, которая, к примеру, женщина, няня должна дать ребенку, хоть и своему, хоть чужому, такого не было. То есть относились все равно как-то не так. Но такого, чтобы я не заметил такого. Но нам показали отказничков, которые паллиативно больные. Я когда их увидел, у меня сердце очень сильно заболело. Нам там показали, кто под капельницами лежал. И потом мы оттуда вышли. Мне тогда так не показалось. Но то, что я слышал достоверную информацию, мне сказали, что кто-то организовал праздник в «Ёлочка», и там забирали подарки, потом продавали их на рынке, это точная информация.
Я поняла. Спасибо за ваш звонок. Это был наш слушатель, который позвонил и рассказал о своем волонтерском опыте, о том, что в декабре 2014 года он со своими коллегами организовывал праздник в детском доме «Елочка» в Симферополе и также рассказал о том, что он заинтересован, чтобы действительно профильные ведомства разобрались в том, что действительно там произошло. Ну, информация по поводу игрушек, о которой наш слушатель упомянул, как вы понимаете, мы сейчас никак проверить не можем. Я также отмечу, что перед эфиром мы пытались связаться с представителями этого детского дома. Никто нам на звонки не ответил, хотя там есть довольно подробные контакты всех сотрудников этого учреждения. Возможно, это как-то связано с проверками. В любом случае, будем следить за ситуацией. Если такие комментарии появятся, обязательно об этом сообщим. Но пока информация о детском доме «Елочка» с официального сайта этого учреждения. Там сообщается, например, о том, что дом ребенка рассчитан на 90 коек. В нем получают медико-социальную и педагогическую реабилитацию дети-сироты, дети, оставшиеся без родительской опеки, имеющие заболевания нервной системы, нарушения психики и поведения, слуха, зрения в возрасте от 0 до 4 лет, ВИЧ-инфицированные дети в возрасте до 7 лет. В доме ребенка «Елочка» имеется 11 спаренных групп, в каждой из которых находится не более 6 детей, 2 изолятора, карантинное отделение. Это опять-таки информация сайта этого учреждения. Условия, созданные в доме ребенка, позволяют обеспечить комплексный медико-педагогический подход в реабилитации воспитанников, в том числе и детей с ограниченными физическими возможностями. Им обеспечено полноценное физическое и психическое развитие, проводится постоянная социальная адаптация и подготовка к жизни в обществе. Кроме того, сообщают на сайте этого учреждения, что во всех группах работает постоянный высококвалифицированный персонал, что позволяет создать более теплые отношения с детьми и снизить психологический дискомфорт. Сообщается также, что работа организована таким образом, чтобы дети получали круглосуточный уход и медицинскую помощь. Административно-управленческий персонал работает с 8 утра до 5 вечера, с понедельника по пятницу. Но тут стоит отметить, что действительно сейчас введены ограничения в связи с пандемией коронавируса, и, как вы уже слышали, сейчас там сотрудники работают вахтовым методом. Руководит домом ребенка врач-педиатр высшей категории Александр Васюков. О том, что детдом обеспечивает должный уход за детьми, уверяют и в подконтрольном России Министерстве здравоохранения Крыма. В ведомстве заверили, это заявление есть на сайте этого министерства, что всем воспитанникам дома ребенка обеспечено полноценное физическое и психическое развитие, производится постоянная социальная адаптация. Конец цитаты. Кроме того, в ведомстве напомнили, что дом ребенка «Елочка» является единственным в Крыму учреждением для детей-сирот, детей, оставшихся без родительской опеки, имеющих заболевания нервной системы, нарушения психики. То есть весь этот профиль, который мы уже озвучивали, этот детский дом, он такой один. Мы сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И я напомню, что сегодня в нашем эфире обсуждаем мы ситуацию, которая сложилась в детском доме «Елочка» в Симферополе. Дело в том, что во второй половине августа появилась информация от крымчанки Ольги Крамной. Она усыновила ребенка, двухлетнего Сережу, в этом детском доме «Елочка» в Симферополе. И она рассказала свою историю, что она знала, что есть у него перечень определенных заболеваний, но ребенка ей отдали в значительно худшем состоянии, чем она ожидала, и она уверена в том, что то состояние, в котором он находился, частично обусловлено ненадлежащим уходом. Она уверена, что не оказывали должный уход ребенку в этом детском доме. Свою историю Ольга Крамная обнародовала на своей странице в Фейсбуке. Давайте послушаем фрагмент.
14 августа 2020 года из этого дома ребенка я забрала малыша, которому на данный момент 1 год 10 месяцев. У него наблюдается белково-энергетическая недостаточность тяжелой степени, иными словами, дистрофия в тяжелой степени. Есть все признаки того, что его практически не поили в доме ребенка. У него недостаток жидкости в организме. Он почти не пьет. Вес ребенка составляет 6 килограмм. Это 50% от нормы по его возрасту. Рост 74 сантиметра, а должно быть 86 сантиметров. Он не разговаривает, он не может сидеть без поддержки, заваливается на бок. Не ходит, редко стоит, в основном лежит. У него деформирована затылочная часть черепа, что врачи связывают с тем, что он постоянно лежал, его не переворачивали. У него обнаружили в районе копчика крестцово-копчиковый ход свищ, который врачи объясняют низкой массой тела и тем, что он постоянно лежал.
На своей странице в Фейсбуке Ольга Крамная рассказала также о том, что она уже имела контакты с этим домом ребенка «Елочка» в Симферополе, и годом ранее она усыновила там троих детей, кровных братьев и сестер, и у них тоже были проблемы со здоровьем, которые, по мнению крымчанки, частично вызваны тем, что в детском доме не обеспечивали этим детям надлежащий уход.
Из дома ребенка Елочки, который находится в городе Симферополе, я забрала 4 малышей. В 2019 году троих кровных братьев и сестер, которые находились в разной степени истощения. Хуже всего состояние было у моего сына, которому на тот момент было почти 4 года. У него не было мышления, памяти. Для того, чтобы утолить его голод, потребовалось 4 месяца. Дочери на тот момент было 2 года. Она практически не ходила, только за ручку по комнате. На улице она отказывалась ходить, у нее начиналась истерика. Она не умела жевать твердую пищу, не могла держать в руке кусок, например, яблока. У нее не сжимались пальцы, мелкомоторика была не развита. У нее не было речи. Через год после нахождения в семье дети пришли в норму. У сына сняли диагноз гиперкинетическое расстройство. Это расстройство внимания. Оно практически ничем не отличается от своих сверстников. А дочери сняли задержку психического развития. Она развивается сейчас как положено 3-летнему ребенку.
После того, как Ольга Крамная публично рассказала эту историю, ею заинтересовались не только представители подконтрольных России крымских органов власти, но ею заинтересовались также в Москве. В августе в Крым приезжали специалисты уполномоченного при президенте России по правам ребенка, и они проверяли не только этот дом-интернат «Елочка», но и вообще все дома-интернаты в Крыму. И по итогам этой поездки эти самые специалисты из Москвы заявили о том, что они выявили системные нарушения в работе этих учреждений на аннексированном полуострове. В частности, 80 воспитанников дома ребенка «Елочка» в Симферополе не получали, по данным специалистов из Офиса детского омбудсмена России, специализированного питания, так как не была разработана и подобрана необходимая программа питания из-за отсутствия специалиста. Я отмечу опять-таки, что пока в самом этом доме ребенка в Симферополе не комментировали все претензии в их адрес, и тут мы будем продолжать пытаться с ними связаться, но и следить за тем, возможно, они выступят с каким-то публичным заявлением. И кроме того, что были замечания к этому детскому дому в Симферополе, простите, была озвучена также информация о том, что в Белогорском доме-интернате для детей с инвалидностью не хватает врачей на всех 113 воспитанников, вследствие чего дети с ограниченными возможностями здоровья и различными заболеваниями фактически не могут получить необходимую квалифицированную медицинскую помощь и специализированные реабилитационные программы. Я напомню, что номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Вижу, что довольно-таки активное обсуждение этой темы. Многие люди ужасаются информацией, которая была обнародована. Многие высказывают поддержку приемной матери. Но действительно, тут стоит отметить, что пока нет еще публичной позиции этого самого детского дома в Симферополе. Поэтому, конечно, интересно было бы знать, что они могут сказать в свою защиту и какова их позиция. К нам присоединяется по телефону Алена Кривуляк, директор департамента национальной горячих линий и социальной помощи организации «Ластрада Украина». Алена, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Вот история, о которой мы рассказываем сегодня из Симферополя, из аннексированного Крыма, она на самом деле, ну, можно предположить, что она в какой-то степени типична не только для территории полуострова, но и, вероятно, для материковой части Украины, да, и, ну, можно предположить также, что и для постсоветского пространства. С чем связаны вот те проблемы, которые время от времени мы читаем или в социальных сетях, или в прессе о каких-то ужасах из домов ребенка в том или ином регионе или Украины, или в той или иной стране бывшего СССР?
Вы знаете, скажу вам честно, что я курирую работу национальной детской горячей линии по всей территории Украины, и, соответственно, у нас есть часть детей, которые к нам обращаются из интернатных учреждений. На самом деле это небольшое количество от общего количества обращений, но, тем не менее, такие звонки, такие сообщения, они все равно поступают. И мы даже проводили исследования нашей организации с 2017, 2018 и включительно 2019 года, как раз вот могут ли дети в интернатных учреждениях вообще иметь какой-либо доступ к защите своих прав, к обращению в различные структуры, которые, структуры, которые обязаны помогать детям защищать их права именно в интернатном учреждении. И, к сожалению, данные этого исследования, они показали страшные цифры, потому что на самом деле дети, которые обучаются и проживают в интернатных учреждениях, они практически не имеют абсолютно никаких возможностей. То есть у детей практически там нет мобильного телефона. Если есть стационарный телефон, к нему, в принципе, очень тяжело добраться, потому что он находится там в каком-то административном корпусе. И если даже у ребенка существует какая-то проблема, например, проблема насилия со стороны воспитателей или со стороны других детей, он фактически, сам ребенок, никуда не может обратиться для того, чтобы защитить себя. И на самом деле, когда мы получаем какие-то подобные обращения, очень часто это обращение просто от небезразличных людей, например, воспитателей, нянек, которые работают в этих интернатных учреждениях и сообщают о том, что над детьми происходят подобные факты. И тогда, конечно, мы точно так же подключаем и уполномоченного президента Украины по правам ребенка, и службы по делам детей, и районное отделение полиции для того, чтобы совершать проверки и действительно помогать таким детям. Но скажу, что и на территории Украины, и на территории стран бывшего Советского Союза, это действительно одна из довольно-таки острых проблем, потому что если, например, мы возьмем европейские страны, то, конечно, их основная цель – это, в принципе, реформирование интернатных учреждений, потому что каждый ребенок, по своей сути, он должен находиться в семье. Возможно, это не будет родная семья ребенка, может быть, это будет приемная семья, но все равно приемная семья – это лучше, чем детский дом. И, на самом деле, последние годы Украина, она взяла точно такое же европейское направление, и на данный момент уполномоченный президента Украины по правам ребенка, он тоже говорит о том, что на сегодняшний день реформирование интернатных учреждений это, основная такая политика Украины в отношении прав ребенка.
Ну, в Украине, например, вообще происходит эта реформа системы интернатных учреждений, и я ведь правильно понимаю, потому что в процессе подготовки к теме я видела, что вообще точатся очень такие активные дискуссии на тему того, что интернатов, ну, не должно существовать, поэтому возникает естественный вопрос, как так получается, что они до сих пор существуют, или это очень сложно ликвидировать эти учреждения?
Спасибо огромное за вопрос. Вы знаете, на самом деле, это уже не первый год, когда в Украине происходит, реформирование интернатных учреждений, и все как раз говорят о том, и как бы основная цель политики Украины тоже состоит в том, чтобы ребенок находился в семье, то есть семья – это либо родная семья ребенка, либо, если такой возможности нет, это опекуны и попечители, то есть, там, возможно, кто-то из родственников и так далее, близких родственников ребенка. Если и такой возможности нет, то тогда это приемная семья, либо детский дом семейного типа. Детский дом семейного типа – это до 10 детей, то есть не больше. Если мы говорим об интернатных учреждениях, там, ну, скажем, таких интернатах, каких мы привыкли их видеть, то, к сожалению, это далеко не 10 детей, и, соответственно, никто за детьми особо не смотрит, и права ребенка очень часто нарушаются. Поэтому, конечно, в Украине на данный момент этот вопрос стоит очень остро, и уполномоченный президента Украины по правам ребенка тоже очень активно над этим работает. Но действительно, пока что, к сожалению, интернаты, они все равно существуют. Да, есть определенные интернаты, которые уже были закрыты, есть те, которые закрываются в этом году, но вот, например, карантин внес вообще нереальные изменения, потому что, например, вот то, что было, ну, скажем так, очень тяжело прослеживать ситуацию, когда, например, до карантина детей из семей там неблагополучных, их забирали в интернаты. Потом, после того, как интернаты во время карантина в Украине закрылись, детей снова-таки вернули в семьи, в асоциальные семьи, в аморальные семьи, где над ними издевались родители, где родители употребляли алкоголь или наркотики. И никто, к сожалению, не проверил эту ситуацию. То есть никто не проверил семью, ни служба по делам детей, ни отделы образования, никто не проверил семью, куда возвращаются дети. Соответственно, дети из интерната опять вернулись в семьи, где над ними продолжилась такая же ситуация, то есть их опять избивали родители, там унижали их. И потом в результате опять активизировались структуры, которые детей из семей снова определили в интернаты. И на самом деле это было очень печально, потому что дети в этой ситуации, они оказались какими-то, ну знаете, вот как мячик, то есть куда бросишь, там он и будет находиться. То есть можно в интернат, а можно в семью, а потом опять в интернат. И на самом деле это действительно такая огромная проблема, потому что государство, к сожалению, абсолютно не продумало эту ситуацию. Конечно, никто не ожидал, что карантин он внесет вот такие серьезные изменения, но тем не менее, наверное, задача государства как раз в том, что оно должно просчитывать наперед.
Буквально еще один короткий вопрос. Вы упомянули о том, что у вас действует горячая линия. Вот когда к вам обращаются дети из таких учреждений, какие проблемы чаще всего они озвучивают, что становится причиной? И сразу тогда второй вопрос, потому что не так много времени. Вот по вашим наблюдениям, что становится причиной злоупотреблений в таких учреждениях?
Вы знаете, наверное, очень часто вот с чем обращаются дети из интернатов, либо просто небезразличные люди, которые знают о таких ситуациях, это ситуации насилия и жестокого отношения к детям. То есть со стороны старших детей, со стороны воспитателей, со стороны администрации интернатного учреждения. И на самом деле это действительно страшно, потому что те случаи там избиения, унижения, изолирования ребенка, это действительно, ну, как бы, мне кажется, в европейской стране не может такого быть, не должно такого быть. Также один из таких проблемных моментов, которые есть, это то, что дети могут просто звонить для того, чтобы пообщаться. То есть действительно видно, что им не хватает общения. Часто они чувствуют себя одинокими. И иногда даже просто поделиться своими радостями там, от получения хороших оценок, они звонят для этого на детскую горячую линию. И ты действительно понимаешь, что ребенку просто нужен человек, которому он может рассказать и что-то хорошее, и что-то плохое. Вот поэтому, ну, такое определенное чувство одиночества, наверное, это тоже одна из таких топовых тем, с которыми обращаются дети. Также вопросы, которые касаются конфликтов со сверстниками, как помириться, почему поссорились, не знаю, как там сделать первый шаг для того, чтобы помириться. Ну, вот так званая ситуация буллинга, то есть когда есть определенная травля детей, это тоже одна из топовых тем. И второй вопрос, когда вы задавали, вот почему так происходит, ну, на самом деле, мне кажется, что вот те определенные стереотипы, которые у нас существуют, там и передавались из поколения в поколение, то есть как мы там должны воспитывать детей, что иногда, если мы поднимаем руку на ребенка, многие считают, что это норма. Если мы там говорим ребенку о том, что, ну, знаете, там из интернатов никогда не выходят там хорошие, адекватные дети. Это огромный миф, потому что лично я знаю очень много детей, которые воспитывались в интернатных учреждениях, но если ты в них вкладываешь, это действительно отличные ребята. И, к сожалению, пока мы, наверное, не изменим своего мышления, пока мы не будем воспринимать детей как абсолютно равноценных со взрослыми жителей, граждан, то ситуация, наверное, вряд ли поменяется. Поэтому хотелось бы, чтобы мы были примером для наших детей.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Алена Кривуляк, директор Департамента национальных горячих линий и социальной помощи организации «Ластрада Украина». Вот Алена рассказала нам, в частности, об опыте своей организации, о том, что время от времени на горячую линию обращаются и дети из таких учреждений интернатных. Поговорили о том, как проблема выглядит на материковой части Украины, почему очень часто появляются такие истории в разных постсоветских странах. Я отмечу, что в нашем эфире сегодня мы отталкиваемся от истории двухлетнего Сережи, которого усыновили из детского дома «Елочка» в Симферополе. Эту историю обнародовала приемная мама Сережи, Ольга Крамная, жительница Симферополя, во второй половине августа. С тех пор ситуация вышла на такой уровень довольно-таки активного обсуждения. В августе приезжали в Крым специалисты от уполномоченного при президенте России по правам ребенка, проверяли, в частности, и дом ребенка «Елочка». Отмечу также, что в самом детском доме «Елочка» пока не комментировали те претензии, которые озвучивались. Мы пытались перед эфиром связаться, в частности, и задать вопрос, вот как все-таки, какова все-таки их позиция, но пока оказались они недоступны для разговора. Тем временем к нам в прямой эфир по скайпу присоединяется Александр Гизалов, член Совета Министерства образования России по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Отмечу, что сам Александр Гизалов является выпускником советского еще детского дома и руководит сейчас наставническим центром. И этот центр, в частности, занимался сбором денег на специальное питание для двухлетнего Сережи из Симферополя. Александр Самедович, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер.
Я знаю, что вам известно о ситуации с Сережей из Симферополя. Вот что вы можете сказать об этой истории и что действительно может за ней стоять? Видите, детский дом не комментирует пока, мы можем исключительно какие-то догадки строить.
Ну, вы знаете, на самом деле ситуация достаточно, на мой взгляд, человека, прошедшего систему, очень простая. Это такой системный сбой в работе самой системы. И, соответственно, то, что это вылилось наружу, благодаря тому, что ребенок оказался в семье. А так бы это находилось бы все в закрытом режиме, никто бы ничего не знал. Поэтому такой, знаете, неожиданный поворот связан с тем, что о ребенке узнали, мы увидели его состояние. И, естественно, когда прошла проверка, увидели, что и 80% детей недополучали этого питания, специального питания. Ведь что, зачем следит система на самом деле? Система следит за собой больше всего, нежели следит за детьми. Потому что их интересует финансирование, их интересуют рабочие места. Ну, я вам приведу просто цифру, сколько стоит такой ребенок в системе, может, слово нехорошее. На порядка 3 600 000 рублей такой ребенок обходится государству в год.
То есть это расходы на одного ребенка в таком учреждении в год?
Да, это медицинское же учреждение считается, реабилитационно-координационное, корректирующее. Вот, соответственно, за такие деньги можно было 20 таких детей накормить. Значит, соответственно, люди не понимают, может быть, не хватает уже компетенции, знаний, навыков, я не знаю, это профессионализма, сердечности по отношению к детям, которые рядом с ними оказались. И, на мой взгляд, еще очень важно, чтобы был общественный контроль, потому что человек, который чаще всего сидит во главе, он оттуда с грамотами, его с грамотами выносит лет через 20, через 30 и через 50. Так как человек не меняется, он сидит там очень долго, и глаз замыливается, может, что-то он не видит. Вот. Поэтому надо все-таки делать так, чтобы общественность могла знать, что там происходит. Это же не их дети. Они там работают, они зарабатывают деньги. Это дети наши. Это наши дети. Дети, которые оказались там в такой ситуации.
Какой шанс, вот вопрос финансирования вы уже упомянули, но вот есть ли шанс, что, например, проблема в каком-то обеспечении этих детских домов, возможно, в каком-то кадровом голоде, что такие ситуации, например, с тем же питанием возникают?
Да нет, я думаю, что это связано прежде всего порой с профессиональным выгоранием и профнепригодностью людей, которые иногда забывают иногда, чем они там занимаются, кем они там занимаются и так далее. Для них это обыденность, а для ребенка, который оказался там, это вопрос выживания. Я увидел, когда кадры вот этого ребенка, я вдруг как-то вспомнил, как у нас было построено здравоохранение в нашем детском доме. Так вот, у нас сидела, значит, там какая-то врач или, может быть, медсестра, которая особо нашим здоровьем не интересовалась. Почему? Потому что, ну, ребенок вроде как он бегает, прыгает и так далее. А то, что происходили разные проблемы со здоровьем, это уже узнавали тогда, когда мы выходили из детского дома. На мой взгляд, это такой, опять же, момент такой, что пока ребенок там находится, самое главное накормить и спать положить. А вот что нужны медицинские услуги, что нужно учить, готовить к жизни, передачи в семью, самое главное, чем они должны заниматься, это готовить ребенка в передаче либо в свою семью, в родную семью, либо в приемную. И еще меня больше всего поразило, то, что там какая-то общественница, я не знаю, кто она такая, ваша там местная женщина, которая взяла детей из этой же елочки, по сути говоря, спасла их, да, начала лить на Ольгу какую-то непонятную грязь. Там все прекрасно в елочке, все замечательно, это и Ольга бизнесмен и так далее. Но какой бизнесмен возьмет несколько детей из детского дома и будет нести там проблемы? Когда мы цифры услышали, цифры просто космические на этих детей. Вот. Поэтому я думаю, что здесь нужно разбираться. И, на мой взгляд, вот я сейчас вам скажу основной свой посыл, помимо общественного контроля, помимо того, что надо менять там главного этого врача, надо деинституализировать, убирать эти учреждения. Они уже в нашем современном пространстве не нужны. Не нужны такие кампусы, где находятся дети, за которыми государство не успевает уследить.
Вот я вам тут сразу задам вопрос, потому что я вижу, что вот эта идея, что интернаты вообще не нужны, она у нас в комментариях под Facebook-трансляцией вызвала непонимание со стороны одной из слушательниц. Вот я вам процитирую, что она пишет. Светлана Пуленко зовут нашу слушательницу. Она спрашивает, куда девать детей, если идет речь о ликвидации интернатов. Редко у кого есть близкие родственники, кому вы пытаетесь, я процитирую, всучить детей. Вот как может выглядеть эта система без интернатов и проводится ли реформа этой системы в России?
На самом деле сегодня есть сопровождаемое проживание в России, есть такая форма. И, на мой взгляд, эти деньги, огромные деньги, если посчитаете там 80-100 детей, да, если вы там умножите, то это можно все обустроить совсем в другом частном, может быть, общественном пространстве. Это могут сделать общественные организации. Это могут сделать совсем другие люди, нежели так, как это делает государство. Государство занимается статистикой. Людьми и детьми заниматься должны люди. Соответственно, гражданское общество. Вопрос не куда деть детей, а вопрос, как сделать так, чтобы дети не находились в институциональной форме. Я вот этой женщине хочу ответить. Вот нас из детского дома вышло 14 ребят, 14 пацанов, 13 уже на кладбище. Ну и чего мы там находились все? Поэтому, конечно, нужно сделать все, чтобы ребенок находился с другими людьми негосударственной принадлежности. Еще раз повторюсь, Болгария, Румыния, Польша, все уже прошли этот путь. Все то, что связано с детством, с семьей, передано в общественные организации, потому что они совсем по-другому работают. Вот приведу простой пример. Да? Звонит мне какая-нибудь семья там в субботу и говорит, вот такая-то у нас там проблема. А органы опеки закончили работать в 18 часов в пятницу. И что до понедельника надо делать? Поэтому здесь и здесь примерно то же самое. То есть в пятницу все ушли, и два дня, суббота, воскресенье, дети находятся в таком вот учреждении с таким вот низким потенциалом специалистов, которые там находятся, этих медиков и так далее. Все можно сделать сейчас. Другой вопрос в воле власти для того, чтобы это все менять. А что нужно менять? Нужно менять отношение к детству, к ландшафту детства, чтобы дети хотели расти, а не то, что мы увидели у этого ребенка с вещи, он худой, дохлый, извините, заражение, совершенно в таком состоянии, просто позорном для того, чтобы ребенок находился в таком государственном учреждении. И еще нужно завести дела и проверить, а куда питание это делось, на которое выделялись средства, спецпитание, это простите меня, да? Почему я собираю деньги в Москве для того, чтобы поддержать этого ребенка у вас там в Симферополе? Это же тоже вопрос, да?
Спасибо вам большое. Это был Александр Гизалов, член Совета Министерства образования России по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Александр также является председателем наставнического центра и занимался этот центр сбором денег на специальное питание для двухлетнего Сережи из Симферополя. Сегодняшний наш эфир мы как раз посвятили скандалу, который возник в Крыму, не только в Симферополе, потому что проблема эта вышла на общий крымский уровень. Речь идет об истории, которую приемная мама двухлетнего Сережи из дома, детдома «Елочка» рассказала в социальных сетях. 14 августа этот мальчик смог уже приехать в свой новый дом, и женщина, которая добивалась вот оформления всех, прохождения всех бюрократических процедур на протяжении 10 месяцев, еще и карантин там внес свои коррективы, после того, как увидела ребенка, заявила, что кроме тех проблем со здоровьем, о которых она была в курсе, ребенок, в частности, был еще и истощен, и некоторые проблемы, по ее мнению, были вызваны тем, что в этом самом детском доме «Елочка» детям не обеспечивали надлежащий уход. И сейчас уже есть информация о том, что еще несколько таких приемных семей сообщили, что у них были подобные случаи с домом ребенка «Елочка». Но опять-таки отмечу, что мы пытались перед эфиром связаться с представителями этого учреждения, но нам пока, по крайней мере, никто не ответил. Будем и дальше следить за ситуацией. Я вижу, что у нас под Facebook-трансляцией оставил комментарий, наверное, тот слушатель, который к нам позвонил, волонтер Руслан, с просьбой держать в курсе событий по данной теме. Ну, могу сказать, что мы будем за этой темой следить, конечно же, а вы можете за ней следить на сайте Крым Реалии. Вот если у нас нет прямых эфиров или если эта тема у нас не является темой программы, то, как минимум, мы стараемся мониторить ситуацию и выкладывать все новости на сайте Крым Реалии. Оставайтесь с нашим радио. После небольшой паузы мы продолжим уже с новой темой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Я вижу, что в комментариях у нас под YouTube-трансляцией, это к прежней, предыдущей теме, но все же, один из наших слушателей пишет о том, что Крым недоступен для международных проверяющих гуманитарных миссий. И вот, к слову, в нашей этой рубрике, которую мы сейчас начинаем, частично речь пойдет и об этом. Поговорим в этой части нашей программы о новом докладе Организации Объединенных Наций о нарушении прав человека в Крыму. С апреля 2014 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине осуществляла мониторинг и анализ индивидуальных случаев нарушений прав человека, совершенных в ходе уголовных дел, связанных с конфликтами на временно оккупированной территории. Речь идет о востоке Украины и об аннексированном Крыме. 2 сентября миссия презентовала этот доклад. И в докладе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека напомнила о том, что суверенитет, единство и территориальная целостность Украины в ее международно признанных границах были подтверждены резолюцией Генассамблеи ООН. Но вот есть несколько таких моментов. С одной стороны, имея беспрепятственный доступ к судебным заседаниям и к местам несвободы на территории, которая контролируется правительством Украины, Управление Верховного комиссара ООН задокументировало 590 индивидуальных дел и осуществило мониторинг 1280 заседаний. Но при этом миссия ООН напоминает, что не имеет доступа в аннексированный Крым, поэтому не могла осуществлять непосредственный мониторинг каких-либо заседаний, которые там проходили. Тем не менее, она задокументировала 106 дел в аннексированном Крыму. О каких нарушениях идет речь, как в аннексированном Крыму, так и на материковой части Украины, когда мы говорим о ходе уголовных дел, связанных с конфликтами на временно оккупированных территориях. У нас есть возможность расспросить подробнее у гостя нашего эфира. С нами на прямой телефонной связи Максим Попович, специалист по правам человека, мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Максим, добрый вечер.
Здравствуйте.
Давайте начнем с территории аннексированного Крыма. Вот какие права человека, связанные с уголовными делами, чаще всего нарушались в Крыму в период, который попал в ваш доклад?
Да, спасибо большое за приглашение, за возможность рассказать о нашем докладе. Я думаю, что здесь нужно начать с того, что все эти нарушения, связанные с применением российского уголовного законодательства в Крыму, что само по себе уже является нарушением международного гуманитарного права, поскольку на основании Женевских конвенций, которые применяются в Крыму, Россия не имеет права применять собственное уголовное законодательство, а должна соблюдать законы оккупированной территории. Если говорить об отдельных нарушениях, то здесь их целый ряд и очень разные различные категории, начиная с ретроспективного применения уголовного права, игнорирование принципа равенства сторон, необоснованный закрытый режим проведения судебных заседаний. Это также практика использования анонимных свидетелей без обоснования такой анонимности и практика, при которой потом обвинительные приговоры основываются именно на показаниях анонимных свидетелей. Это также нарушения, связанные с игнорированием заявлений о даче показаний под пытками и свидетелей, и обвиняемых. Также практика, при которой свидетели к суде отказывались от своих предыдущих показаний, но при этом суд игнорировал эти факты и признавал виновными обвиняемых на основании этих отозванных уже показаний.
Вы упомянули о таком понятии, как ретроспективное применение уголовного законодательства. Вы могли бы объяснить, что имеется в виду и вот как это касается Крыма?
Да, здесь идет речь о том, что Россия обвиняет людей за действия, которые они якобы совершили до оккупации Крыма. Очень часто такие обвинения касаются различных материалов, размещенных в соцсетях. То есть это могут быть те материалы, которые считаются экстремистскими. Вот как пример, один случай описан в докладе. Это случай, когда крымский татарин опубликовал еще до начала оккупации у себя на странице в соцсетях песни чеченского исполнителя, которые потом посчитались содержащими антироссийскую риторику, и уже после оккупации он был привлечен к ответственности и приговорен к аресту по российскому законодательству. Тоже громкое дело, которое касалось Эмиля Курбегинова, известного адвоката, который действует по уголовным делам. Его тоже привлекали к ответственности за материалы, который он размещал также в 2013 году или даже ранее, до начала оккупации Крыма. И такие действия запрещаются международным гуманитарным правом, международным правом по правам человека.
Если говорить о делах, которые касаются Крыма, но ведутся на материковой части Украины, я так понимаю, что по этой линии тоже вы документировали какие-то нарушения. О каких в данном случае нарушениях идет речь?
Вы знаете, наш доклад именно в этой части не касается таких дел. Действительно, в докладе есть три раздела, больших главы. Извините. Это раздел по ситуации на подконтрольной части территории, на востоке, не подконтрольной Украине и в Крыму. И вот те дела, которые касаются подконтрольной части Украины, они связаны с Востоком, с конфликтом на Востоке. В докладе не описываются случаи, которые связаны с Крымом.
Поняла. Тогда у меня вопрос вам, к вам по поводу той части доклада, которая касается аннексированного Крыма. Вот прямо перед эфиром я увидела, что есть реакция на ваш доклад со стороны Российской Федерации. Советник посольства России в Киеве Дмитрий Костюченко заявил, что Москва не признает доклад ООН о нарушении прав человека, который миссия представляла в Крыму 2 сентября. Вот как вы прокомментируете то, вот эту позицию России, и не значит ли это, что доклад, над которым вы, ваша команда столько работала, не будет иметь какого-то эффекта и влияния на ситуацию в аннексированном Крыму?
Я могу ответить, что доклады в любом случае имеют практическое применение. Они используются, например, в судебных процессах, международных судебных процессах и в ЕСПЧ, в Европейском суде по правам человека, между Украиной и Россией, и в Международном суде ООН, тоже по заявлению Украины против России. В этих делах и стороны, и, собственно, сам суд используют наши материалы, наши доклады в качестве подтвержденных фактов, в качестве дополнительной информации, контекстуальной информации, информации по индивидуальным случаям. То есть очень конкретное применение этих докладов в судопроизводстве. А если говорить о других возможностях применения нашего доклада, это, например, также инструмент дипломатии, он используется очень интенсивно на всевозможных международных площадках в Женеве и в Нью-Йорке для обсуждений в Совете по правам человека в Женеве. Поэтому, действительно, к сожалению, Россия не признает мандат нашей миссии в Крыму. Хотя по соглашению с правительством Украины у нас есть право действовать по всей территории Украины, признанной международным сообществом, что включает в себя и Крым. По этому соглашению у нас должен был быть офис в Симферополе. К сожалению, Россия не признает этот мандат и не предоставляет физический доступ в Крым. Но я думаю, что даже в таких условиях необходимо, чтобы международные организации продолжали документировать все нарушения прав человека в Крыму, передавать эту информацию для других международных инстанций, в том числе судебных. И такие действия, они тоже имеют определенный превентивный эффект, сдерживающий эффект от усугубления ситуации по разным категориям нарушений.
Спасибо вам большое. Это был Максим Попович, специалист по правам человека, мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. И мы отталкивались от того, что 2 сентября мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине презентовала доклад с результатами мониторинга и анализа индивидуальных случаев нарушений прав человека, совершенных в ходе уголовных дел, связанных с конфликтами на временно оккупированных территориях Украины, то есть в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и в Крыму. И вот если говорить с Максимом Поповичем, мы поговорили по линии Крыма, какие нарушения документируют специалисты мониторинговой миссии на аннексированном полуострове в тех условиях, в которых они вынуждены работать без фактического доступа на полуостров, упомянул Максим Попович о ряде нарушений, которые вот согласно международному законодательству и международному праву можно считать нарушениями. В частности, в Организации Объединенных Наций обеспокоены запугиванием адвокатов, которые осуществляли защиту клиентов, выступавших против Российской Федерации в Крыму. И, кроме того, обратили внимание в своем докладе на неэффективную защиту, которая предоставлялась адвокатами из системы бесплатной юридической помощи их клиентам в таких производствах, несоблюдением принципа равенства и состязательности сторон. Более того, это тоже фрагмент из доклада, в некоторых делах судьи применяли уголовное законодательство Российской Федерации ретроспективно в отношении событий, которые имели место до оккупации Крыма. Ну, с выводами доклада можно ознакомиться в открытом доступе, и этот доклад обнародован. Я же отмечу вот такую новость, она не совсем связана с этим докладом, но связана с Организации Объединенных Наций и с темой воды для Крыма. Мы помним, что еще в начале июня Наталья Поклонская, бывший российский прокурор Крыма, заявляла о том, что якобы обратилась в Организацию Объединенных Наций в связи с тем, что с 2014 года в Крым не поступает вода из Днепра. Накануне Наталья Поклонская сообщила, что якобы у Верховного комиссара ООН по правам человека отреагировали на ее обращение, и даже она сказала о том, что ей якобы было предложено сотрудничество с Организацией Объединенных Наций по вопросу водообеспечения Крыма. Но, как объяснили изданию «Идель Реалии» непосредственно в офисе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, письмо от Натальи Поклонской действительно получили, но ей было предложено предоставить информацию, которая ее беспокоит, непосредственно миссии по наблюдению за правами человека в Украине. И позиция Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по статусу Крыма остается неизменной. На этом будем заканчивать наш эфир. Для вас работала Елена Римовская. И я напомню, что вы можете не только звонить нам в прямой эфир или же оставлять свои комментарии у нас под трансляциями, но вы можете написать в нашей редакции по форме обратной связи на сайте Крым Реалии или на электронную почту krymradio@rfr.org. Я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера.